Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья! Простите за небольшую задержку. У нас тут вот случились небольшие технические неполадки, но все-таки есть такая тема, начинается. И поговорим мы сегодня про чай. Про чай мы поговорим с исследователем культуры народов мира, культуры чаепития народов мира, и с владельцем Рижского чайного клуба Юрием Подосовым. Юрий, привет!
Привет, Настя!
Расскажи, пожалуйста, сразу вот у меня такой вопрос, где ты находишься, что у тебя вокруг, потому что знаю, что вокруг у тебя интересно.
Да, мы сейчас находимся в Рижском чайном клубе, то есть в Латвии. Клуб называется X-чайная, и сейчас у нас получается февраль этого года, 2021-го, ведем отсюда трансляцию.
А расскажи, что у тебя вокруг? У тебя же там много всякого интересного вокруг видно должно быть.
Ну да, здесь такая творческая мастерская, поэтому всевозможные предметы быта, те объекты, которые требуются для чайной церемонии и так далее, в том мире, в котором мы живем, вот, чашечка с чаем, которую я пью, всевозможные чайники, фигуры и те вещи, которые мне требуются.
Друзья, надеюсь, что вы тоже пьете чай. Я вот была в чайном клубе, и это просто рай. Там столько всего интересного, что можно потрогать и чего нельзя потрогать в других местах, то, чего нет в других местах, и это очень интересно. Я вот недавно была в магазине, и я подумала, что очень сложно вообще сейчас не заблудиться на полках с чаем и понять, что хорошо, что плохо. Может быть... Расскажи коротко, какой чай, о каждом из видов чая, не обо всех, конечно, их слишком много, а вот об основных нам известных. Черный, зеленый.
Настя, я надеюсь, что ты была в Китае, и ты там заблудилась среди полок китайского чая или где-то в тех странах, где он производится.
Представляешь, заблудилась я отнюдь не в Китае.
Ну, тогда смело уходи, скорее всего, из этого супермаркета или торгового центра. Там точно нету хорошего чая, я тебе сразу скажу. Ну, можешь поискать, можешь сравнить, можешь купить себе какой-нибудь интересный цейлонский или индийский чай, или в крайнем случае, ну, такой совсем низкого уровня китайский чай.
Тогда можно я поменяю вопрос? Как найти хороший чай? И где его искать?
Надо
если не
в Китае.
Если все-таки мы
либо,
смотри, в Латвии,
либо
в
России. Либо идешь в специализированные магазины, конкретно которые занимаются чаем, если ты находишься здесь, в Латвии, таких магазинов практически нету. Ну, буквально на пальце, на руке могу перечислить несколько пальцев, всего лишь сколько магазинов. А в России есть десятки, если не сотни специализированных магазинов, где можно найти отличный, в меру себе, восточный чай.
Как отличить хороший чай от нехорошего чая?
Окей, ну, прежде всего, по его виду, по форме листа, а также по рассказу об этом чае от продавца и относительно своего знания, которое есть у тебя уже заранее, которое поможет тебе определить, действительно, так ли это на самом деле то, что рассказывает о чае продавец, если он реальный консультант, может с этим тебе помочь, и насколько твои ощущения тебе, опять же, в этом деле будут тебя поддерживать. Ну, хорошего чая, вот сейчас как раз-таки уже практически будем получать урожай этого года. Первые почки пуэрных деревьев придут скоро в Латвию, и будет доступен свежий чай почечный из Китая. То есть можно определить по свежести урожая, а также по аромату, настоящему аромату чистого чая, без всяких ароматизаторов, без добавок. То есть чай будет делиться на тот, который очень хорошо пахнет, который тебе дают из банок понюхать. Там будут персики, ананасы, дыни, я не знаю, клубника. И который, скорее всего, тебе очень понравится. Но как только ты придешь домой и его заваришь, то это может быть не таким оказаться
разочарованием
во вкусе, как та ароматика, которую ты почувствовала. Но есть и приятные исключения, есть отличные чаи с крутой ароматикой, которые стоят тоже достаточно прилично и которые тебя точно не разочаруют, когда ты придешь домой. А есть непосредственно неароматизированный чай, то есть крупнолистовой или мелкие фракции тут не сильно важно, но они будут отличаться по заварке, как ты будешь с ними обращаться, как у тебя будут складываться с ними отношения, которые тебе покажутся приятными или не очень. То есть тот чай, который тебе по душе, тебе точно понравится, ты всегда его найдешь среди сотен других чаев. Но в то же время пробуй разные чаи, обогащай свою палитру вкусовых ощущений, чтобы иметь при себе как минимум десяток лучших верных чайных друзей.
Окей, тогда такой вопрос. Первый, ты говоришь чайный лист, что вот по нему можно определить качество чая. Как он должен выглядеть? Какие у него какой признак хорошего чайного листа?
Ну, смотри, если ты конкретно ищешь тот самый чай, который ты знаешь, то ты его точно определишь по тому форме чайного листа, которая за ним и прикреплена. То есть, допустим, тот чай, который я сейчас буду заваривать, это Улун Феникса с провинции Гуандун. Это гуандунский знаменитый бирюзовый чай. То есть у этого чая, вот если сейчас я покажу форму листа, она будет, для тех, кто смотрит эту трансляцию, она будет достаточно типична. То есть это продолговатая скрутка цельного чайного листа. И по такой форме я определю его. Но есть и ряд других качеств, то есть ряд других критериев, по которым этот чай также будет определяться. Ну, больше здесь зависит от доверия к тому продавцу, который этот чай продает. То есть многие местные поставщики чая, они имеют прямые контакты с фермерами, то есть с теми ребятами, которые чай выращивают, или с теми компаниями, которые этот чай представляют за пределами Китая или внутри Китая. И тогда степень доверия к таким продавцам, конечно, будет выше, чем к тем, так скажем, чаям из супермаркетов, которые могут точно быть немножечко провальными, мягко говоря, относительно того, что там не указывается ни урожай, ни то, когда этот чай будет собран и так далее. Множество параметров просто мы не знаем. Вот, и форма листа тебе даст точное представление о том, что тот чай, который ты ищешь, им и окажется. Если же ты хочешь найти какой-то незнакомый тебе чай, то разглядывая, пробуя на ощупь, тактильно воспринимая чаинки, если тебе дадут такую возможность, попроси, конечно же, чайного консультанта дать тебе лучший чайный лист в его ассортименте, в его коллекции, и тогда ты поймешь, что это за чай. Конкретно на ощупь сможешь его всегда определить.
Да, когда приходила на чайную церемонию, нагло перещупывала листики. Было такое дело.
Какие-то листики будут более плоские, скрученные именно в таком виде. Какие-то чаинки будут скручены именно более прессованно, то есть более такая скрутка будет мелкая, но в то же время там будет полный чайный лист. Конкретная скрутка, допустим, чайного листа улуна какого-нибудь, типа тыгуанини и так далее. Тайваньские улуны многие так скручиваются. А некоторые чаи, наоборот, идут лист большой, допустим, пуэрные чаи, лист будет гораздо больше, у некоторых видов чая лист будет отличаться от такого вида скрутки. Или же совершенно мелкофракционный чай, допустим, японский, зеленый чай будет иметь еще более мелкую скрутку. То есть опыт покажет тебе, какой чайный лист имеет какую вид скрутки.
У нас в чате как раз есть вопрос, и он очень даже хорошо сочетается с моим вопросом, поэтому прочитаю вопрос из чата и потом добавлю вопрос от себя. Олег Шевкун спрашивает, а как развивать вкус? Например, когда пробую улун, он для меня пахнет грязной тряпкой из старой грязной тряпкой. Как от этого избавиться? А вот вообще улун, я просто помню, мы говорили, насколько он качественный.
Во-первых, пожелание этому человеку держать свои тряпки чистыми и иметь при себе такие воспоминания, когда вы имеете только дело с чистыми тряпками. Шутки шутками, на самом деле, может быть, вопрос у этого пуэра. Надеюсь, что он качественный.
Улун,
надеюсь,
там улун, да.
Улун или пуэр?
Улун.
Окей, может быть, человек перепутал. Обычно грязные тряпки – это про пуэры. Тогда человек, скорее всего, имеет дело с некачественным чаем. Каким-то образом либо испортившимся, либо... Тут у меня нет слов. Поэтому здесь вариант такой. Либо вы промываете этот чай одной, а то и двумя заварками, и после этого пробуйте его пить. То есть проблема многих любителей чайной культуры в том, что они сразу начинают пить этот чай, не промывая его.
Если как, чай действительно как промывать грязный, чай? Как промывать чай? Вот процесс.
Как промывать чай? Ну, если идет дело о промывке, то промывается чай водой. А обычно это дело совершается кипяточком. Просто чайные листья ополаскиваются кипятком на несколько секунд, а то и на несколько десятков секунд. Некоторые виды пуэра, допустим, старые пуэра, зеленый вариант этого чая, требуется промыть многократно, два, а то и три раза. И время промывок, допустим, чая пуэр может достигать нескольких минут. Вы просто берете, я не знаю, палочку чайную или какой-то подходящий предмет. Это делается в более широком сосуде, где сам чай находится внизу. И вы просто помешивая, так как чай прессованный, просто помешивая, промываете этот чай. Но, как правило, требуется несколько десятков секунд. А то и несколько секунд. Тут по ощущениям работаете. Чем более чай старый, тем промывок может быть больше. Чем чай молодой, тем промывок хватает и одно, и время инфузии, то есть экспозиция, будет несколько секунд.
Вот нам в чате пишет Игорь Си. Мне ни разу не понравились пафосные китайские чаи, которые привозят китайские бизнесмены в качестве сувениров на встрече. На самом деле я вот о чем подумала. А китайские ли чаи часто ли встречаются у нас на рынке подделки?
Знаете, я не эксперт в области китайских чайных подделок. Я имею дело, чаю верю, что я имею дело все-таки с качественным продуктом. Поэтому, чай может быть так же, как Китай, этот китайский троянский конь, которому вы доверились, исходя из его очень радужной и дорогой упаковки, но, как правило, хорошие китайские чаи, они поставляются, если это бытовой, обычный рядовой чай, то он поставляется максимум в обычной упаковке, в обычной пластиковой упаковке, либо вообще в полиэтиленовых пакетах, если вы заказываете его очень много. А тот чай, который подарочный, есть различные градации этого чая, как правило, они дарятся на каких-то, я не знаю, фестивалях, может быть, всевозможных видах конференций, которые проходят в Китае чуть не каждую секунду. И там вы можете, там вы обязательно получите китайский чай. Но, как правило, это достаточно рядовой, банальный чай, за приятным исключением, что когда мы были в Китае несколько раз, я получал, так как мы более углубленно занимаемся китайской культурой чайной, мы получали, конечно, просто великолепного китайского чая. Тут я развожу руками, когда и упаковка была дорогая, и сам чай был просто огонь.
Иван Иванов спрашивает, чай обязательно должен раскручиваться при заваривании или неполное разворачивание? Это нормально?
Смотрите, если вы работаете, допустим, с каким-нибудь тайваньским улуном, то разочек этот чай вы промыли, вы понимаете, что вы имеете дело со свежим чаем, то постепенно, наращивая инфузии, наращивая эти заварки, вы получаете отличный по качеству продукт, тогда он будет раскрываться постепенно. Единственное, учтите, чтобы объем чайника соответствовал полностью открытым чайным листьям, чтобы они там сильно не, так скажем, мяли, чтобы они не стесняли друг друга открытия. Вот это имейте в виду. То есть, чем больше вы ставите прессованного чая в чайник помещаете, тем объем чайника должен соответствовать этому. Потому что классический объем чайных листьев на чайную церемонию, на чайное заваривание соответствует 5, а то 7 граммов чая. Но для того, чтобы заварить чай на одного человека, может быть, вам потребуется и все 3-4 грамма чая. Поэтому смотрите и варьируйте 4 основных фактора. 4 фактора. Это количество чая, это объем чайника, в котором будет завариваться сам продукт, это, конечно же, температура воды и время выдержки. То есть время настаивания чая.
Как правильно рассчитать пропорции? Количество, соотношение воды?
Смотрите, играйте с этими параметрами, смотрите, как они для вас подходят, как вам нравится пить более насыщенный чай или более густой по аромату чай, или вам нравится пить очень легкий напиток, совершенно отличный от вот этого насыщенного, очень густого настоя, который привыкли пить в Поднебесной.
Александр Гусев пишет: лучше чай из самовара на углях или шишках.
По-любому.
Вот не пила, я не знаю, но теперь мне что-то захотелось из самовара чай на углях или шишках. Вот тут пишут, что не любят многие пуэр. А что это именно? То есть как, расскажи про сам вид чая, как он приготавливается. Пуэр многие не любят.
Там пуэр? Да. Во-первых, приобретите хорошую литературу, да, которую я вам могу порекомендовать по поводу чая, если вы не владеете китайским. То...
Маловероятно, что кто-то владеет здесь китайским.
Да, да, да. Ну, могут быть студенты, допустим, из ФАКа и так далее, то есть какого-нибудь, как называется, востоковедения, да, института, где там изучают китайский язык и так далее, или лингвистический отдел. То есть по литературе, ну, есть достаточно популярная литература, начинает достаточно известная в чайных кругах небольшая книга чая, и кончая там, я не знаю, географию китайского чая, сейчас покажу ту литературу, которую у нас в Латвии мы используем из России, но где-то можно найти информацию про изготовление пуэров конкретно по стадиям. Из географии китайского чая, опять же, информация достаточно популярная. Или, допустим...
А можно вот именно обобщенно, чтобы понимать, что это такое вообще?
Одно из старых изданий, большая книга чая, очень популярна, очень просто описаны основные процедуры. Смотрите, вообще чайное производство связано с технологией преобразования чайного листа или, попросту говоря, ферментации. Вот. Ну, пример можно привести достаточно тривиальный, как вы пасите капусту, то есть получается ферментированная капуста, так и примерно происходит с чаем, гораздо более сложнее, процесс контролирует. И на сами пуэры, когда мы оказались на одном из заводов по производству постферментированного чая, а именно к такой группе относится чай пуэр, это было в провинции Хубэй, то нам открылся вид достаточно технологического пространства, где достаточно многоступенчато, а именно до примерно 77 стадий производства этого замечательного хубейского темного чая мы лицезрели. Чай пуэр производится примерно по такой же технологии. Единственное, там эта провинция будет Юньнань, именно с этой провинции, именно с округа Сычуань-Баньна, и принято называть чай пуэрами, но еще разделяют пуэр по самому типу листа. То есть есть основания полагать, что лист тоже должен быть особенный. Есть достаточно поверхностные знания, есть основная информация, есть глубинный слой. И когда вы вникаете в чайную культуру, вы отправляетесь непосредственно на места производства и смотрите, как производится чай в одном месте. Потом вы отправляетесь на другой завод, понимаете, что там немножко что-то изменилось. Отправляетесь на третий завод, там вообще совершенно все современным образом происходит. Так вот, в общих словах, чай пуэр – это достаточно сильная ферментация, а именно до 100%. Под ферментацией подразумевается окислительно-восстановительная реакция, то есть больше окислительная, разумеется. И вот это окисление чайного листа достигает практически 100%, то есть он становится совершенно отличным от того, которым он был до этого. То есть чайный лист становится совершенно иным.
Вот в этом задавать глупые вопросы. Вот можно по процессу? Берется, что вот как лист, что с ним делают? Сначала его собирают. Вот мне вот деталь хочется понять. Вот прямо настолько.
Ну, смотрите, сначала, конечно, происходит сбор листа. А, сейчас, секундочку. Интересный чай. После сбора листа происходит его сортировка, то есть чайный лист сортируют, после этого чай подвяливают, то есть из чайного листа удаляется часть влаги, и затем начинается сваливание в кучи, чай либо делают сразу чайный сырец, то есть мао-ча, если мы говорим конкретно про пуэр, либо если мы говорим про хэй-ча, про темный чай, это может быть достаточно технологически То есть там воздействует именно температура, воздействует конкретная температура, а именно контроль ее. И в результате вот этой вот, так скажем, трансформации чайного листа, по сути говоря, чай преет. Его после этого отбирают и непосредственно высушивают. После того, как чай высушился, его либо начинают хранить, имеется в виду уже первично ферментированный чай, начинают хранить до того времени, пока он будет либо прессован, либо уже готовый для чаепития, если хранится он в нормальных условиях, а именно с подходящей влажностью, с подходящим климатом, либо прессуются в те самые знакомые вам лепешки и уже реализуются. За некоторыми чайными листами, например, именно пуэрами типа Лао Банжана, стоят целые очереди, и этот лист достаточно уникален, так производится в нескольких деревнях, в провинции как раз-таки Юньнань, и доступ к нему достаточно ограничен. Некоторые же другие чаи, заводские, там, Сягуань, например, фабрика и другие, они производят в большом количестве эти листы, и он является чаем широкого потребления. То есть разделяют чаи массового потребления и чаи достаточно узкого потребления. Разделяют пуэры плантационные, тот, который был собран с плантацией, и те чаи, которые были собраны диким образом, то есть дикорастущих чайных или пуэрных деревьев. На самом деле это тема для отдельной лекции, для прям достаточно много информации. Вряд ли она вся потребуется.
Да, вот мне просто сами вот именно то, что сейчас ты бы рассказывал, было интересно, как это происходит, вот чисто физически сам процесс, что делают последовательно. А у нас тут пишет Иван Иванов: я люблю чай из листа черной смородины. Я, кстати, тоже, и тут вот вопрос: мы же можем там летом, осенью сделать какой-то чай сами в домашних условиях, то есть собрать себе какой-то
отличный вопрос,
травяной
спасибо.
Набор, и как это сделать?
Пробуйте. Смотрите, давайте определимся сначала, что мы называем чаем, так как тут бывают достаточно спорные истории. Ну, официальная версия, то, что мы называем чаем, растение и сам продукт из семейства Camellia sinensis, и его как раз-таки реализацию будем называть чайным напитком. Но также чаем называем и то, что вообще мы можем заварить, а именно любой растительный напиток. Ну, в том числе и ван-чай, в том числе там, листья ферментированной еды, и сушеной малины или мяты. Вот. Поэтому, если вы хотите получить какой-то ферментированный, прежде всего, продукт, то есть понять, как происходит преобразование листа, как происходит его трансформация, то соберите, когда будет праздник летнего солнцестояния в середине июня, соберите листы иван-чая ручками, каждый листик скрутите в горошину, скрутите так, я не знаю, пару сотен горошин, это будет хватать, чтобы заварить чай на большую компанию. После этого оставьте горошину на какое-то время, я не знаю, в темной посуде, чтобы туда не поступал свет. А после этого просто откройте эту посудину и выставьте этот чай на солнце. Это будет простейшая технология ферментации. Высушите этот чай, я не знаю, уберите его в герметичную посуду. Оставьте пару недель, прежде всего, чтобы он подышал. Потом уберите его в герметичную посуду. И этот чай практически уже будет через несколько месяцев готов для заваривания, а то и сразу. И вы почувствуете, и обязательно соберите просто свежих чайных листьев, а именно листьев иван-чая, то есть кипрея ускалистного, и не ферментируйте. Оставьте их свежими и сравните два вкуса. Сравните эти вкусы. Если хотите получить более темный чай из иван-чая, из кипрея ускалистного, этот чай поместите, когда эти горошинки будут готовы, поместите их в духовку, поместите их на более высокоградусную температурную прожарку, и получите более темный, более, так скажем, красный чай.
Олег Шевкун спрашивает: скажите, а сублимированные растворимые чаи – это все несерьезно?
Сублимированные растворимые – хороший вопрос, на самом деле. Ну, на самом деле, сублимация в чайной культуре…
А что такое вообще сублимированные? Я
да,
просто даже этого не знаю.
Сублимация происходит, настоящая сублимация, ну, как настоящая, то есть классическая сублимация, она происходит достаточно давно. Яркий пример – это сублимационный кофе, вот этот вот растворимый. пили, я не знаю, знаете, эти банки, да, были в 90-е годы, сейчас тоже продаются. Турецкий чай такой с там, малиновым вареньем, не знаю, с чем.
Такой, который ты сыпешь в кружку, он типа растворяется, нет?
Не-не-не, сам процесс сублимации происходит так, что продукт помещается в камеру, где температура отрицательная. То есть там несколько десятков градусов ниже нуля. И из этой камеры, помимо охлаждения, еще выкачивается воздух, то есть создаются вакуумные условия. И таким образом происходит сушка. После чего этот продукт, условно говоря, киви, помещается в вакуумную пленку, то есть вакуумируется. Вот. И потом, когда вы открываете эту вакуумную пленку через несколько лет, вы можете почувствовать вкус киви практически идентичным. А если вы еще его восстановите, то есть гидратацию сделаете, то есть сделаете его более водным, то он будет очень сильно напоминать обычный киви. То есть процесс сублимации похож на обычную сушку, то есть дегидратацию с помощью дегидратора, машин для сушения, но отличается тем, что сушка проводится в минусовых условиях с вакуумным наполнением камеры. Вот, поэтому есть основания полагать, что сублимационный чай – это будущее для быстро растворимых чаев в некоторых смыслах. Но пока что этих звоночков я лично не особо слышал.
То есть, а то, что...
Экспериментируйте, да, собирайте иван-чай, покупайте сублимационные машины, дерзайте.
Я сублимированный чай, кстати, видела у нас в чайном магазине. Я забыла сейчас название, и я даже покупала другу в подарок, надо спросить вообще, как у него дела, после этого чая. И вот все-таки стоит это сейчас в наше время пробовать, или это не сильно качественный продукт?
Опять же, я не сильный эксперт в такой технологической теме чайной культуры, чтобы говорить, что за сублимацией будущее. Но знаете, больше сейчас я вижу, что сублимационные продукты, они очень вхожи в область туризма. То есть можно приобрести всевозможные суп-пайки, именно сублимированные там суп, борщ, там, я не знаю, щи и так далее. И где-нибудь там на вершине Гималаев вы открываете любимый борщ, заливаете кипяточком в этот пакет и ложечкой кушаете этот замечательный сублимационный продукт. В таких условиях это востребовано. Когда в каких-то экстремальных условиях, необычных от бытовых, вы используете этот метод для того, чтобы восхититься прежде всего гастрономическими и природными качествами продукта.
Вот вопрос там задает Иван Иванов. Откуда в Британии культура чаепития?
Из Британии. Ну, то есть в Британии создана культура чаепития именно британского или английского типа. Когда эту молодую англичанку учит мать, как заваривать чай. Знаете, основные аспекты английского чайного искусства – это правильным образом подготовить чайную чашку, блюдце, ложку, прогреть чашку водой, высушить, чтобы она была сухая, чистая, хорошая чашка, подготовить идеальной консистенции молоко. Обычно идет сейчас пакетированное молоко, но в старой доброй Англии молоко, конечно, было цельное. Из-под коровы, либо сами сливки, то есть могут отличаться чайные английские школы, подготовить хороший английский чай, но вы знаете, что в Англии нет чайных плантаций, ну, сейчас какие-то эксперименты проводятся, но это, скорее, типичные варианты. А чай английский – это колониальный чай, либо из Индии, опять же, либо из Китая, если еще дальше брать. То есть, как правило, либо это цейлонский чай, который относится к категории English Breakfast, либо это Earl Grey, то есть чай с красным, боже что такое, ароматизованный чай. Напомните мне, вылетело из головы, там цитрон, который медицински добавляется, Earl Grey, да, известный чай. И подготавливается, конечно, это берет English Breakfast, подготавливается эта посуда нехитрая, и обязательно наливается сам чай, сам черный чай в эту кружку, в эту чашку на два пальца ниже верха, а то и на три. На остальные два пальца наливается молоко. Добавляется сахар по вкусу или без сахара, и чай отправляете в гости. Вот такие нехитрые правила английской чайной церемонии в плане приготовления чайного напитка. А все остальное – это светские беседы, это не просто чайная утварь, это атрибуты самого стола, атрибуты культуры общения гостей и так далее, то, что входит в светский быт Англии. Исключение составляют бытовые заваривания чая, которые происходят в Англии достаточно давно, и они существуют в рамках традиции чаепития 5 o'clock и так далее, когда это чаепитие было введено как перерыв на работу, когда люди, рабочий перерыв, точнее, когда люди на своем брейке пили чай, и они были очень рады, что такая возможность появилась.
А мне все детство почему-то говорили, не пей чай с молоком, это вредно. Правда или миф?
Угу. Ну, не знаю, у меня бабушка заваривала чай с молоком и с чабрецом, который ты сейчас пьешь, Настя. Поэтому говорить о том, что вред чая с молоком есть, мне точно не приходится. На самом деле и в Индии в чай наливают молоко, особенно в ассамский чай, и это, так скажем, связка, она достаточно прочна. Укоренилась в привычках многих народов нашей планеты именно пить чай с молоком, не говоря уже о чае кочевников, где в соленые, где в чай добавлялась соль, молоко, масло, нередко даже и рис. И такой достаточно специфический напиток до сих пор подносят и предлагают в Калмыкии и в Тибете, и в других странах, в Монголии, то есть это считается достаточно традиционным напитком. Используется, кстати говоря, не черный чай, а зеленый. Вот такая вот тоже история есть. Мы когда были в этом позапрошлом году в Элисте, такой чай нам предлагали тоже в одной из юг города, столицы Калмыкии.
Какой чай, когда лучше пить? Ну, вот говорят, например, зеленый чай, он очень бодрит. То есть что лучше выпить утром, чтобы у тебя была сила и энергия? И что лучше вот сейчас уже после нашего стрима вечером, чтобы уйти спать все-таки, а не...
Ну, смотрите, сейчас вот после обеда мне очень нравится пить улуны. Утром я предпочитаю пить черный чай. Иногда в обед я пью зеленый чай перед едой, там, за хоть какое-то время, то есть за час-полторы до еды. Полтора до еды. Вечером мне нравится пить темные улуны или темные пуэры. То есть те чаи, которые не сильно меня будоражат с утра, и те чаи, которые не сильно, так скажем, мешают моему расслаблению вечером, а точнее, наоборот, помогают это сделать.
Вот мы сейчас заговорили про улун. Я вот думаю, я правильно помню. Если не про улун, то поправишь меня. Ты, я помню, что говорил, что, как правило, это маркетинговый ход, или мы не про улун говорили. Мы про что-то говорили, про какой-то чай, который все спешат покупать, стоят за ним в очереди, а на самом деле пользы от него не сильно много.
Так, ну, что касается улуна, это конкретный вид китайского чая или тайваньского чая, который относится... категории цинчи или бирюзового чая и находится в таком состоянии полуферментированного чая. И если мы берем эту градацию, какую такую палитру видов чая, то он будет находиться между зеленым и красным чаем, как раз-таки в промежутке этой градации. Поэтому тут не идет речь о маркетинговом ходе, скорее, наоборот, о культуре чаепития. А если мы говорим про тот самый молочный улун, то ситуация
неоднозначная.
Да, ситуация неоднозначная. С одной стороны, это лидеры продаж многих стран Европы, когда он появляется на полках супермаркета, действительно, чай сметает хорошего качества. А с другой стороны, это типично как бы, продукт чайной ароматики, который получен с помощью зачастую синтетических или... скажем, искусственных элементов.
При этом продается, я так понимаю, он по цене достаточно недешевый.
Различные есть молочные улуны. Тут, опять же, если мы заглянем в ближайший рижский супермаркет, то этот чай продается там за банку в районе, там, я не знаю, 6 евро. То есть, я не знаю, за килограмм это будет там порядка 150-160 евро. Это сравнительно... дорогой чай, если брать такой ракурс именно массовый рынок чая. Сейчас немножко скипит, да.
Алина Поликарпова пишет. Слышала про чай с маслом, солью и еще чем-то. Какая это монгольская традиция? Это что? И как это готовить? А главное пить? Слышал ли что-нибудь?
Смотрите, я вам как раз-таки пару минут об этом рассказал. То есть тут речь о том идет, чтобы чай не просто пить как такой достаточно тонкий продукт, который, может быть, даже где-то возбуждает аппетит или его приглушает, а пить чай как по-монгольски или по-калмыцки как замена вообще еде. Или, ну, он там, конечно, подается как отдельный такой культурный аспект даже. Но вы можете этот чай заказать и после еды. Дело в том, что раньше племена, когда кочевые чай отправляли, допустим, в Тибет, и требовалось насытить себя, а времени не очень много было, нужно было быстрее чай доставить, то они одновременно и готовили кушать, и пили чай. Но также этот чай, именно соленый, он в Древнем Китае ну, как раз-таки использовался как полноценный именно чайный суп. То есть заваривали чай с помощью добавления туда как молока, так соли, так и риса, так и масла. То есть получали вот такой вот интересный продукт. Попробуйте, у вас все получится. Масло добавляйте растительное. Начните, может быть, если у вас нет масла Яков, добавьте обычное сливочное масло, если вы там привержены растительной диеты. Пробуйте, экспериментируйте, добавляйте там масло кокоса и так далее. Получите очень интересный напиток. Единственное, соль добавляется в конце, когда сам чай проваривается. Грубо говоря, вы провариваете сам чай и добавляете туда теплое молоко, по тонкой струйке помешиваете, потом солите по вкусу и пьете для насыщенности.
Почитаю немного чат. Иван Иванов пишет: я, наверное, варвар, мне больше нравятся фруктовые и ягодные чаи в пакетиках. А Игорь Си пишет: и типичный вопрос был перед тем, как налить заварку. Тебе крепкий или горячий? Потому что заварка была уже слабая и холодная. Так, вообще нормально же, а сколько раз можно использовать одну и ту же заварку? До скольки раз?
Бесконечное количество раз.
А как, значит, как это делать? Значит, как это делать правильно, чтобы она не теряла свое какое-то свойство?
Да, лет 10 я как-то меня, так скажем, эта тема тоже очень сильно взволновала. Я как-то даже словесно выдвинул теорию ода заварки произошла даже целая. То есть, как мы относимся к этим священным листьям, которые мы выпили, и потом что с ними делаем? То есть куда-то. На удобрение там хорошо, если да, добавляем. А просто там смываем где-нибудь.
Сказать, удобрение – это лучший случай.
Или просто выбрасываете. То есть это обычная как бы, тема, связанная с ну, да, дальнейшей транспортировкой. Многие просто не заморачиваются, и заварку просто ну, как бы отдают земле и так далее. Но если сильно в этом смысле углубиться, тогда вы можете этот продукт, а именно спитые чайные листья, смотря какого чая, если мы говорим про вот тот самый чай, который я пью, можно его и правильно высушить, как-то использовать как наполнитель чего-то, или наоборот использовать его. Вот у меня ребята с одной из европейских стран, был у них чайный, и у них просто-напросто эти чайные листики как элементы искусства выступают просто-напросто в таких художественных произведениях, картинах, то есть все чайные листики один к другому стоят в ряд, представляете? И просто этих картин великое множество, то есть тысячи, десятки тысяч чайных листиков, аккуратненько расправленные, наклеенные на холст. И просто получилось у Мартена чайный шрифт. То есть десятки, а то и там несколько десятков полотен, огромных полотен, где просто тысячи чайных листиков. А вот и подумайте, как вы используете заварку, насколько вы далеки от чайной культуры или наоборот, насколько вам это интересно. Конечно же, культура постигается именно в углублении, насколько вы сможете более внимательно вот в эту историю все войти.
Смотри, а если я заварила, допустим, сегодня чай, могу ли я эти листья оставить и заваривать завтра? То есть они... Или это уже будет не очень хорошо?
Да, конечно, лучше чай пить в этот день. Выпиваете все сразу, если это какой-то зеленый чай или, может быть, улун, то оставляете, можете оставить этот чай на несколько часов и так далее. Если это классический черный чай, максимум, там, я не знаю, 6 минуток завариваете, не более, этот чай. И пейте этот чай. Даже многократное заваривание для этого чая недопустимо. После этого чая утилизируйте. Можно использовать в косметике, там, я не знаю, женщинам в качестве какой-то маски для лица и так далее. Или можно в ванне использовать чайные листья, именно мелкие фракции, как пилинг для кожи, то есть смешивая его с какими-то зернами и так далее. Очень интересная история.
Расскажи, пожалуйста, немного про чайные олимпиады. Что это, как это проходит? Это очень, мне кажется, интересно.
Чайная олимпиада, да, у нас...
Интересная вещь. Расскажи, как это проходит, зачем, где, вот все, как будто.
Олимпиада, я сейчас впервые слышу это, если вот такое набрать выражение. Речь идет про Tea Masters Cup, наверняка про вот этот вот глобальный чайный чемпионат.
Ну, чемпионат, да.
Да-да-да, тут я сильно разглагольствовать не буду, несмотря на то, что как-то вот я этот чемпионат также представляю здесь, в Латвии и в мире. Дело в том, что есть сайт teammasterscup.ru, это в русскоязычном формате, или ком. Заходите на сайт, знакомьтесь, очень дружелюбный сайт, классное общение, классная компания, отличная возможность для того, чтобы не просто реализовать себя в чайном мире, но и просто-напросто познакомиться с ведущими чайными мастерами нашей планеты.
Хорошо, сделаем так. С мастерами можно познакомиться на сайте, а с тобой все-таки можно познакомиться здесь. Расскажи про свой опыт участия, что тебя в этом привлекло, какие-то, может, были трудности, забавные ситуации, то, что тебе хочется об этом рассказать.
Не, ну, опять же, драйв, это было уже практически 10 лет назад, там лет 7, наверное, уже. Был драйв, было творчество, был полет, и, естественно, какое-то вот интересное произошло такое происшествие, когда возникла мысль о том, чтобы сотворить. Сначала это был рижский чайный турнир, рижский чайный батл, где мы провели там этот чай, даже с чайный чемпионат, с приглашением, мне кажется, даже московской чайной артистки. Это был очень классный турнир, и после чего... Мы увидели, что в России в тот же самый год прошел Tea Masters Cup, уже было несколько стран, и мы тут же объединились и начали проводить этот чай все вместе, этот чайный чемпионат все вместе. Дело в том, что у этого турнира есть финал, то есть тот самый глобальный чайный турнир, где присутствует уже несколько десятков стран, и это очень круто, так как там присутствует и культурная чайная программа, и отличная... Просто-напросто отличное путешествие происходит.
А оно происходит в каком-то одной стране, или это мероприятие путешествует?
Это была Турция, это была Корея, это был Китай и это был Вьетнам. То есть 4 страны за это время принимали финал этого чемпионата.
Он каждый год проходит? Это ежегодный? Он ежегодный или нет?
Это ежегодный турнир. Но в текущих условиях есть некоторые нюансы.
Кстати, а что можно сделать в текущих условиях? Ведь чай — это то, что не передашь по онлайну.
Ну вот и не передаю по онлайну, как видите.
Хоть одна сфера, кстати, есть, которую не передать. Олег пишет. Много лет назад был в Риге, пробовал печенюшки с перцем и был в восторге от того, как перец дополняет вкус чая. И из этого у меня вопрос. Закуски к чаю уместны, неуместны? Какие, когда?
Вот как раз-таки возвращаясь назад, и в этом турнире, в Tea Masters Cup, есть отдельная номинация, отдельная категория. Это чайная композиция или tea pairing, где чайные специалисты, мастера и всевозможные адепты чайной культуры, они просто берут и сочетают чай и закуску. Создают невероятные рифмы, создают очень удивительные, запоминающиеся вкусы, мелодии, когда вы просто берете чай, берете что-то, что идет к нему, и настолько ваш мозг взрывается, что вы просто в шоке. Пытаетесь это повторить дома, и, о чудо, это выходит. То есть я говорю о том, что действительно это целое поле для исследований. Пробуйте сочетать. Но не забывайте, что чай также пьется и без закусок. Вот, шишкой можно залить его даже иногда. А, хорошо. Уже ароматика пошла, уже чайная фара.
А, вопрос
типа
будет вукас, про...
Это отличная, очень классненькая штучка. Это печенье с перцем. На латышском пиборс – это перец.
Перец, да.
Правда, сейчас шел в старом городе, вот, смотрел на витрину, а там, к сожалению, уже не пиборс кукас, а джинджер бред, то есть имбирный хлеб.
И на самом деле это разные вещи. Меня вот тоже напрягает, когда их называют пряниками, потому что это не пряник. У него другая технология приготовления самого теста.
Пряник другой, да.
И пряник это совсем другое. И да, сейчас вот gingerbread и всякие странные названия стали давать, но это все вообще не, мне кажется, не о том.
Ну, имбирный пряник немножко ближе к gingerbread, но все равно это не то, конечно.
Да, но никак не близко к пиппер кукас, потому что это все-таки
печенье. Есть джинджер-бред, есть пряник, есть пиппер кукас, всевозможные виды.
Да, тут все очень у людей в сознании перемешано. А для тех, кто никогда не был на чайной церемонии, что это и как это? Вот, что, может быть, мы сейчас кого-нибудь вдохновим сходить?
Да, чайная церемония – это погружение, это постоянная какая-то вот такая вот интерактивная иммерсия, где вы полностью поглощены этим событием. Вы ни о чем другом прямо-напросто не думаете, как о том, как попробовать чай, о том, как войти в глубины вкусовых ощущений, как исследовать ароматы чая, его вкус, послевкусие, как уметь обращаться... уметь чувствовать посуду, тактильные ощущения, аудиальные какие-то образы, как вы слышите, что происходит на чайном столе. Это целое путешествие, это такое, с одной стороны, сакральное занятие, с другой стороны, это развлекательное мероприятие. То есть это точно то, что вы должны не просто попробовать, а регулярно через себя пропускать, на мой взгляд.
Вопрос. А правда, что в чае больше кофеина, чем в кофе? И что в зеленом его чае больше, чем в кофе? Ой, чем в черном, господи.
Кофеин вот такой прям... Вот, представьте меня в образе кофеина. Вот прям такой большой кофеин, который находится там в кофе или находится в чае. И чтобы достичь этого предела, когда просто кофеин вам взорвет мозг, то есть кофеин обычно познается в передозировке. В малых количествах его люди либо не замечают, либо считают, что это какой-то стимулятор или энергетик. На самом деле вам достаточно выпить несколько кружек очень крутого кофе, допустим, 2-3 чашки кофе могут соответствовать индексу в этих 600 миллиграмм этого кофеина, это предел. Это, ну, обычный человек начинает испытывать тремор, беспокойство, какую-то тревогу и так далее, то есть испарено, ему нехорошо. В чае же вы можете выпить несколько литров чая, достаточно хорошего, и быть в ладу с собой, чувствовать себя очень круто. А также и в чае есть очень сильные сорта чая, которые вы можете тоже пить и испытывать очень сильный энергетический подъем. И также кофе вы можете пить очень дорогой, качественный напиток высокой кофейной культуры и быть счастливым. То есть пейте качественный напиток, вдовый, и вы будете счастливы.
А, кстати, сколько чая можно выпить в день? Вот, ну...
Пейте чай вдоволь, чтобы вам было спокойно, чтобы вы чувствовали себя на своем месте. Не забывайте пить водичку, возможно, когда вы пьете достаточное количество воды, вам это также пойдет на пользу. Но и аккуратно относитесь к любым видам тех напитков, которые вы никогда не пили, пробуйте, начиная с одной чашечки.
Вот,
не забывайте, что чай является напитком здоровья, долголетия и несет пользу организму. Если он каким-то образом начинает у вас проявлять какие-то странные ощущения, что вполне может быть, то речь идет скорее не о чае, а о том, что у вас находится какое-то спутанное, вот это вот запутанное состояние, который чай пытается разрулить.
Серый Владимирович как раз пишет нам. Эх, привозил мне дружище из Китая какой-то чай, не знаю, как называется, но после одной кружки вштырило так, что не уснул до утра. Вот это вещь, мощь, сила. Это как раз к истории про незнакомые продукты, с которыми надо осторожно.
Я почувствовал, да, у человека, простите, все-таки такое какое-то комплиментарное, то есть восхитительное отношение к тому, что он испытал. Видимо, он шел к этому.
Вполне возможно, мне все-таки кажется, ночью хочется спать. Сейчас будет такой вопрос, на самом деле, он очень обширный, но я так, может быть, можно как-то его сократить, потому что как я его сокращу, я не знаю, я не могу его сократить. А как чай распространялся по миру? Ну, то есть чайная же культура к нам пришла там из того же китайского. Как это вообще происходило?
Да, крутые вопросы по истории. Тут стоит отметить, что чай распространялся по миру в нашем обозримом прошлом, когда это является достоверными фактами, которые являются достаточно известной информацией. По морю, через Кантон, это Гуанчжоу сейчас, Ост-Индской, Ост-Голландской компании, и по суше, через Кяхту, вот, через Сибирь, получается, через Монголию, русскими. Вот два пути распространения. А потом уже там из Старого Света в Новый Свет чай распространялся и так далее. Это отдельная тоже лекция, ну, то есть не отдельная, вот эта вся история.
То есть это очень все равно обширная тема, я понимала, что...
Не, классная тема, если вам детальные вопросы задавать будем, какие-то просветим, откроем.
Да, вот тут у меня еще такой вопрос... Говорят же, что хорошо там пить определенные виды чая, когда ты у тебя там, ну, вот лечиться я бы не сказала, все-таки не призывала, а когда ты заболел, что лучше, например, для нашего иммунитета?
Для иммунитета лучше иммунитет, наверное.
Ну, тут, нет, ну, когда, то есть, когда мы болеем, укрепить, может быть, как-то, или вот во время гриппа.
Хороший вопрос, вот я чувствую, имеет такой медицинский подтекст. Вот, и в Китае этим занимаются целые институты, а влияние чая на здоровье у нас нету такой базы, по крайней мере, я ее, ну, не обнаруживаю, когда достаточно известные в медицинском круге там, ученые, в круге ученые проводили полномасштабные исследования и получили данные о влиянии чая на защитные функции организма. Поэтому тут стоит отметить ваши личные ощущения, как вам это не просто кажется, а как вы действительно это воспринимаете. Лучший в этом смысле какой-то анализ. Это будет биохимия крови. Сдавайте биохимию крови, смотрите, что у вас происходит в организме, насколько у вас все микроэлементы и макроэлементы в норме, насколько у вас вся гормональная система находится в балансе, и пейте чай на здоровье.
Олег Шевкун спрашивает, пишет, не знаю, как точно сформулировать этот вопрос, но все-таки скажите, какое место чая в восточной духовности? Есть ли между ними связь?
В духовности прямо, я так скажу, не особо в курсе. А насчет религии, конечно же, в буддизме и в дзен-буддизме чай является ключевым инструментом, ключевым средством для обретения того состояния, которое связано с теми качествами, которые его определяют: ясность, покой и так далее, ровный настрой, дыхание, ваше движение, ваше умение сконцентрироваться на чем-либо, либо наоборот, уметь рассеиваться и расфокусироваться от объекта, то есть на ваших способностях по управлению самим собой.
Сейчас будет вопрос, на который, скорее всего, я знаю, какой будет ответ, но я его все равно задам. Сколько насчитывается сортов и видов чая в Китае?
О, это может быть домашним заданием для ребят, которые смотрят этот эфир, посчитать разные виды чая и понять, что реально существует не просто бесчисленное множество чая, есть понятие минча, то есть понятие знаменитого чая или известного чая, которое, ну, точно, когда вы услышите однажды, попробуйте, то, скорее всего, затем вы сможете попробовать примерно такой же, а то и абсолютно идентичный чай. И тут идет речь о том, чтобы...
Найти разницу?
Не просто найти разницу, а понять, насколько эти чаи вам близки, насколько вы можете действительно подобрать тот или иной чай под ваше настроение, под текущее состояние самочувствия, для того, чтобы просто-напросто успокоиться. То есть стоит, возможно, для кого-то это будет такой необычной информацией, но стоит пить чай, на мой взгляд, для того, чтобы не сильно какую-то поймать такую энергию или энергетический подъем, потому что вы потом обязательно почувствуете спад, а просто войти в ровное, спокойное состояние, из которого вы можете совершать что угодно, и расплаты за это будет никакой.
Я же сейчас забыла, что я хотела спросить, слушая тебя, но уже вспомнила. Ты когда говорил про Минча, да, так? Я не буду пытаться это повторить. Были какие-то звуки. Значит, ты что-то делал. Что ты делал в этот момент? Ты что-то насыпал или...
Да-да, это что у нас получается? Это сандал. Вот мне нравится аромат сандала. Они очень хорошо гармонируют с чайной темой. И они не сильно... влияют на те чаи, которые находятся в чайной. В отличие, кстати говоря, от многих индийских благовоний.
Благовоний?
Да, на мой взгляд, вот сандал очень круто подходит для чайной истории, для чайной церемонии. Китайский сандал. Существует, помимо чайной церемонии, или, так скажем, гун-фу чая, существует еще и гунфу сандала, то есть путь чайного аромата, точнее путь вкушения аромата. Кристиан — это аромат не чайного аромата, просто аромат. Это тоже целая церемония по созданию аромата, когда воскуривается или поджигается порошок священных деревьев и вдыхается его аромат через щепу, воскуривается через определенные, так скажем, инструментарии.
Ну, то есть благовонии могут и помешать.
Да-да, если это навязчивые вот такие штуки, которые очень, ну, это бати, да, называются, да? Бати, когда вы, парочку там, ну, классическая бати, то есть очень ароматная штука. Когда вы ее поджигаете и находится рядом чи, особенно пуэры, то, воскуривая бати, вы можете сильно вмешаться в ароматику пуэры. Когда человек будет пить пуэры, он подумает, что это. Приходится делать множество сливов и так далее, но сам блин пуэра будет пахнуть бати. Не забывайте.
Алена Поликарпова спрашивает: Юрий, а какой самый странный или невкусный чай вы пробовали?
Странный чай? Ну, не то, что странный, я знал, что этот чай будет великолепный. Это король аромата утиного помета, вот, Яшисян, то есть вот этот гуандунский улун, очень такой прикольный, странный чай.
Да, я ожидала, что что-то будет странное, но что настолько...
Нет, он абсолютно классный чай, то есть он, там, его не кушают никакие там утки. Хотя, интересно. Нет, это просто чай с очень необыкновенным в тех именно местах, где он выращивается. Он очень необыкновенный, у него аромат. Вот, так. Но вот очень на тонком уровне все в порядке. Вот это странный чай.
Юрий, спасибо за ответы на вопросы. Мне кажется, у нас получилось очень информативно, насыщенно. Спасибо также нашим зрителям. Всем пока и до встречи в следующих эфирах. Это уже, кстати, завтра у нас будет вечерний стрим в 19:00. Приходите, будем вас ждать. Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.